Об интересном и полезном с Елизаветой Алар.
Здравствуйте! У микрофона Елизавета Алар. В моем цикле передач я периодически рассказываю биографии знаменитых композиторов или истории некоторых музыкальных инструментов. Поэтому с моей стороны было бы довольно странно не рассказать об истории музыки как явления в целом. И вот сегодня, наконец, я расскажу вам основные факты из прошлого этого прекрасного вида искусства. Музыка родилась вместе с первыми людьми в Африке 50 тысяч лет назад. Если не считать музыкальным инструментом наш голос, то первым была флейта. Возраст древнейших экземпляров составляет более 30 тысяч лет. Потом музыку стали не просто петь, но и записывать. Первую песню записали на клинописи. В Древней Греции, в 7 веке до нашей эры, начали использовать одинаковые распевки, чтобы лучше запоминать стихи. А еще сделали улучшение кифары. К четырем струнам добавили еще 3. Так почти сформировалась октава. В 1025 году Гвидо д'Ареццо навсегда изменил музыку. Он придумал нотную запись. Появились знакомые всем названия нот. И мелодии с листа теперь мог спеть кто угодно. Работу начали первые композиторы. Они заложили основу многоголосной музыки. Уже к 1300 году сформировались первые музыкальные жанры. Совсем другой стала задача музыканта. Недостаточно стало просто исполнять музыку. Нужно было творить новое, нарушать каноны. Композитор Гийом де Машо, например, сочинил разные партии для многоголосия, которые гармонично звучали вместе. Так появилась полифония. Но музыка по-прежнему была доступна не всем и развивалась в основном вокруг церкви. В 1501 году итальянец Петруччи напечатал на станке первый нотный сборник и подарил музыку массовому слушателю. Огромную работу проделали и мастерзингеры, профессиональные певцы. Они упрощали церковные хоралы, делили их на части и выпускали песенники для народа. Можно считать, что с тех времен песни начали делить на куплеты и припевы. Появлялись новые музыкальные инструменты, например, струнные. Кстати, их придумали не по отдельности, а группой для подражания голосам певцов. Удивительно, что с того времени струны почти не изменились. Приблизительно в 1600 году в Италии родилась опера. В новом жанре музыка стала основой действия на сцене, а не просто дополнением. Успех новой формы искусства был таким грандиозным, что уже через 37 лет открылся публичный оперный театр в Венеции. Сложно поверить, но у оперы были и противники. Ее ругали за симпатичные мелодии, за костюмы, за акцент на сольное пение. В 1686 году скрипач и композитор Карелли придумал инструментальный концерт, где солирующий инструмент соревнуются с целым оркестром. Наконец-то все внимание было приковано к инструменту, а не к голосу певцов. Особую популярность концертам принес Антонио Вивальди. В начале 1700-х годов пришло время фортепиано. Иоганн Себастьян Бах написал сборник пьес для всех 24 тональностей инструмента, хорошо темперированный клавир. Он узаконил мажор и минор и доказал, что музыка звучит хорошо в любой тональности. Чем больше становилось инструментов, тем больше музыкантов надо было времени, чтобы уместить их в произведении. В 30-е годы 18 века появилась новая крупная форма – симфония. Создателем ее считается Гайден, а развивали ее Моцарт и Бетховен. Этих троих, кстати, называют венскими классиками. В 1781 году Моцарт стал первым профессиональным композитором. Он был своего рода фрилансером, жил отдельными заказами, продавал права на ноты, давал концерты. Были и другие музыканты, виртуозы. Первым считают скрипача Никола Паганини. Его уважали за мастерскую игру и загадочное поведение. Основателем русской классической музыки в XIX веке стал Михаил Глинка. Он использовал в произведениях даже фольклорные мотивы. 1875 году началась мода на русскую музыку. В Бостоне с успехом отыграли концерт Чайковского, а на Всемирной выставке в Париже фурор произвела «Могучая кучка» Содружества Мусоргского, Бородина, Римского, Корсакова и Кюи. В 1877-м Томас Эдисон представил фонограф – устройство для записи и воспроизведения мелодий. Через 10 лет его заменил граммофон. Еще десяток понадобился, чтобы появилась первая запись с миллионным тиражом. Ей оказалась ария «Смейся, паяц» в исполнении Энрико Карузо. Затем наступил новый 20 век, и классическая музыка изменилась вместе со вкусами публики. На место гармонии пришел диссонанс, шумовые инструменты, партитуры для них, полиметрия. Сочетать в мелодии два разных ритма додумался Стравинский. По такой технике построен весь джаз. В 1917 году вышла первая грампластинка с джазом группы «Диксиленд», а Чикаго стал столицей джаза. Именно этот жанр считают первым феноменом глобализации музыки. В 1924 году Джордж Гершвин решил соединить джаз и классическую форму. Он написал «Рапсодию в голубом» для фортепиано и джазового оркестра. Гершвин не прогадал. Этот стиль полюбили во всем мире и положили в основу голливудской музыки. За несколько лет до Первой мировой войны в США начался кризис. Многие джазовые коллективы распались. На плаву остались те, кто играл свинг, танцевальную музыку. Невероятную популярность получили большие оркестры, например, оркестр Гленна Миллера. Их дебют состоялся в Нью-Йорке в 1937-м, а через 5 лет одна из их песен превысила цифру в 1 миллион 200 тысяч экземпляров и стала первым золотым диском в истории грамзаписи. В конце 40-х годов появился песенно-танцевальный ритм-н-блюз, известный всем нам как R&B, на основе джаза. В 1952 году Джон Кейдж сочинил пьесу «4.33». Она могла показаться странной. Музыканты во время ее исполнения вышли на сцену с инструментами и ничего не играли в течение 4.5 минут. Замысел композитора был в том, чтобы тишину и паузу воспринимали с той же важностью, что и ноту. Ему это удалось. В этом же году радиодиджей Алан Фрид заметил, что молодежь потянула на ритмичные звучания. Те самые. Джаз, R&B, диджей назвал ее рок-н-роллом. Подросткам все понравилось, но старое консервативное поколение объявило бойкот этому жанру и всем его атрибутам. В 1954 году положение дел немного изменил Билл Хелли. Он записал с группой треки в стиле рок-н-ролл. А вскоре у мира появилась музыкальная икона Элвис Пресли. Его дебютная пластинка стала самым крупным успехом того времени. В начале 60-х границы рок-н-ролла расширились. Появилось самостоятельное направление – рок-музыка. На первый план среди инструментов вышли электрогитары, бас-гитары. В 1963-м случился первый успех рока. Волна битломании обрушилась на весь мир. Британцы The Beatles в один момент забрали себе всю славу, и 60-е прошли под знаком их безраздельного влияния. Группа продала более 1 миллиард пластинок и кассет и стала самой популярной во все времена и всех народов. Вслед за роком сформировался другой стиль – хип-хоп. Первые речитативы под бит читали афроамериканцы на уличных тусовках Нью-Йорка. Радио и телевидение не видели записи хип-хопа до 1979 года. Но год запомнился не только рэпом. Он стал революцией в прослушивании музыки. Новое компактное устройство Walkman позволило брать музыку с собой куда угодно и слушать, не мешая окружающим. Изначально инженеры компании Sony придумали этот плеер для своего директора, чтобы тот мог слушать оперы во время своих частых перелетов. В 80-е годы стала набирать обороты поп-музыка. Появился музыкальный канал MTV, Майкл Джексон и Мадонна стали поп-звездами. Их преследовала пресса, а их личная жизнь была интересна не менее, чем их музыкальная карьера. 21 век, век интернета, сделал музыкальную индустрию еще более массовой. Треки музыкантов стали гулять по сети. Звукозаписывающие компании стали следить за авторскими правами. Но зато о себе теперь может заявить любой исполнитель, а разнообразие песен становится все больше. Сейчас, чтобы послушать музыку, нужен всего лишь телефон или компьютер и хороший интернет. Сказать, что случится с музыкой дальше, невозможно. Это явление настолько разнообразно, настолько неотъемлемо от эмоций человека, что постичь его до конца невозможно, и нам остается только наслаждаться любимыми треками. На этом я заканчиваю рассказывать про историю музыки. Будьте здоровы и счастливы!
Об интересном и полезном с Елизаветой Аларк.